Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
При пожаре погибли 37 пациентов в психиатрической больнице под Новгородом. Почему в России не создана система контроля за такими учреждениями? Участники шанхайской группы обсудили на саммите в Бишкеке перспективы развития организации. Что Москва в состоянии противопоставить инвестиционному наступлению Китая в Центральной Азии? Космический аппарат Voyager впервые в истории изучения околоземного пространства покинул гелиосферу. Какой в этом научный смысл? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 13 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. При пожаре в психоневрологическом интернате в Новгородской области погибли минувшей ночью 37 человек. Спасатели обнаружили к вечеру пятницы тела 19 погибших. Разборы завалов продолжаются. Среди погибших 46-летняя санитарка, спасавшая людей. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем одного из пациентов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Пожар в психоневрологическом интернате в деревне Лука Новгородской области начался в 2 часа 52 минуты ночи. Информация о пожаре, как сообщает в Следственном комитете России, поступила около 4.13. В 4.52, по данным МЧС, пожар был локализован на территории в 700 метров. К тому времени лечебный корпус мужского отделения интерната уже полностью выгорел. К 6 утра пожарные ликвидировали открытый огонь. Полностью потушить пожар удалось лишь к полудню. На окнах корпуса не было решения. Шоток, как сообщили в МЧС, сразу спасателям удалось эвакуировать лишь 22 человека, лежачих пациентов. Остальные, еще 37 человек, остались в здании и погибли. Среди них санитарка, спасавшая пациентов. Первый этаж интерната полностью деревянный. Он был построен почти 200 лет назад, в 1810 году. Надстройка современнее, из кирпича, поэтому второй этаж почти не пострадал. Но пациенты находились на первом этаже, сообщил Радио Свобода корреспондент местной интернет-газеты «Ваши новости» Александр Кобяков.
Второй этаж уничтожен огнем полностью. Первый, поскольку был кирпичный, более-менее цел. В правом крыле больницы располагалась столовая, она сгорела не полностью. По официальным данным, в больнице находилось 59 пациентов, из них где-то примерно 20 или 23 полностью обездвиженные, либо колясочники. Есть такая информация, она не подтверждается, что, возможно, пациент то ли курил, то ли поджег, но это очень неточно.
О том, что пожар начался именно из-за того, что пациент поджег свою кровать, заявил губернатор Новгородской области Сергей Митин, цитирую. «Приоритетная версия – неосторожное обращение с огнем», – сказал он Интерфаксу. Виновником возгорания якобы стал пациент, страдающий тяжелым психическим заболеванием. Формулировка «умышленный поджог» в отношении него вряд ли применима, добавил губернатор. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям халатности, причинения смерти по неосторожности. Губернатор полностью исключил версию о том, что здание загорелось из-за техники и электроприборов. Между тем, как сообщили в МЧС, деревянный корпус интерната должны были закрыть к 1 августа 2014 года из-за низкой противопожарной устойчивости. Здание было деревянным. Работники интерната говорят о том, что претензии к этому корпусу были давно, а специальным составом, которым обрабатывают деревянные постройки, чтобы защитить их от огня, пропитать этот корпус было невозможно. По некоторым данном в здании даже не было сигнализации, однако в МЧС заявили, что пожарные выехали на место, потому что сработали системы противопожарной защиты. Президент Национального наградного фонда России, председатель Российского пожарного общества Владимир Недельский из-за слишком частых пожаров в психиатрических учреждениях не верит в сообщение о том, что виноват пациент, тем более, что интернат должны были закрыть.
Мы не знаем ситуацию, которая там в этом интернате была, возможно, идет борьба за землю, значит, может быть, какие-то есть там скрытые мотивы, по которым не хотят выделять деньги на содержание интерната. Так сказать, как мы все знаем, даже та же земля, те же постройки, их легче отнять инвалидов, людей беспомощных, и даже вот таким образом. Мое мнение складывается из слишком частых пожаров, слишком частых. Я так думаю, что это уже не случайность. мне просто очень странно, почему прокуратура не занимается вот этими вопросами, почему прокуратура находит слишком такие простые объяснения, что кто-то там не курил, не загасил, все сгорели. Думаю, что может оказаться, что действительно здесь людей просто убили.
Но вообще это здание было деревянным.
Я бы сказал, что у нас деревня вся, значит, это деревянные дома, и всегда испокон веков было, и, конечно, и горели деревянные дома. Вот в советское время они не настолько часто горели, как сейчас, хотя тоже горели. Делать что можно? Это делать это, когда нормальные люди, значит, они могут что-то там выскочить, схватить ведро, начать поливать водой, песком, багром там все это растаскивать. А когда находятся вот интернаты на отшибе, да плюс там 1-2 человека, которых может вообще не быть. И, как мы знаем, там ставки крайне мизерные, люди туда работать не идут из-за того, что там платят копейки. В результате, так сказать, за каждым там насмотрщика не поставишь. Вот. Но, в принципе, деревянные дома, они пропитываются специальным составом. Он недорогой, вот, но это надо тщательно все опрыскать, пропитать, и тогда дерево гипотетически гореть не будет. Все здание, то есть вот с внутренней, с внешней стороны, крыши, неврологические интернаты, никто не будет этим заниматься. Вот, и я думаю, даже деньги не выделят. Такое, понимаете, складывается впечатление, что людей не считают за людей.
В апреле этого года погибли 38 человек в психоневрологической клинике в подмосковном Раменском. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил Интерфаксу, что нужно создать систему общественного контроля над психиатрическими клиниками, чтобы избежать новых трагедий. Но такие возгорания происходят постоянно. МЧС до сих пор не предприняло никаких действий, сожалеет Владимир Недельский.
По отчетам МЧС, значит, все чисто, все гладко, значит, все предпринимается по отчетам. Вот. Но на самом деле мы видим, что все горит. То есть как могло сгореть такое количество людей? Их не так, по сути дела, уже не настолько много психоневрологических интернатов. В Петербурге, допустим, есть, но в Петербурге не горят они почему-то. Почему-то вот на периферии деревянные здания, хотя и в Петербурге тоже есть некоторые деревянные. Дело в том, что это надо тратить деньги, это затратная часть. Противопожарную экономику, противопожарную безопасность, мы же даже не знаем, как они питаются, как они живут, как они спят на чем, чем они укрываются. Выводы никакие не сделаны. ЧС – это структура, которая обязана была бы, значит, провести профилактические мероприятия, но они этого не сделали.
Власти Новгородской области решают, объявлять ли траур в регионе по погибшим в психоневрологическом интернате, а санитарку Юлию Ануфриеву, спасавшую пациента во время пожара, обещают представить к награде посмертно. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 13 сентября. У важной международной проблематики в Бишкеке завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры России, Китая, Ирана и центральноазиатских государств беседовали по интересующим их вопросам. Президенты выразили поддержку Владимиру Путину по вопросу об урегулировании в Сирии. А глава российского государства, в свою очередь, вместе с остальными поддержал позицию Ирана на развитие мирной ядерной программы. Разногласия среди участников совещания не зарегистрировано. Из Бишкека корреспондент Радио Свобода Тимур Тактоналиев.
На саммите Шанхайской организации сотрудничества лидеры 9 государств обсудили ключевые региональные и глобальные проблемы. Главы стран-участниц организации, куда входят Россия, Китай, Киргизия, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан, вначале в узком формате обсудили вопрос обеспечения региональной безопасности после вывода основного контингента войск НАТО из Афганистана в 2014 году, проблемы наркотрафика и религиозного экстремизма, а также внутренние вопросы организации. В обед к ним присоединились лидеры остальных 5 стран – Ирана, Афганистана, Монголии, Пакистана и Индии. В основном обсуждался кризис в Сирии и ядерная программа Ирана. Председатель КНР Си Цзиньпин, новоизбранный президент Ирана Хусан Рухани и президенты всех центральноазиатских государств, кроме отсутствовавшего президента Туркмении, высказали поддержку Владимиру Путину, который еще раз напомнил, что сирийский вопрос необходимо решать в рамках Организации Объединенных Наций. Говоря об иранской ядерной программе, президент Ирана Ирана Хусан Рухани сказал, что его страна занимается развитием мирного атома и выступает категорически против ядерного оружия. Участники саммита ШОС подписали 5 документов, но конкретных решений ни по обеспечению религиозной безопасности, ни защиты от наркотрафика или религиозного экстремизма нет. Это в очередной раз поднял вопрос об эффективности Шанхайской организации сотрудничества как военного блока, который для себя видит Россия, так и экономической, которую видит для себя Китай, говорят эксперты. Этот саммит привлек внимание по большому счету из-за сирийского вопроса и первого зарубежного визита новоизбранного иранского президента Хасана Рухани, считает эксперт Центрополис Азия Павел Дитленко.
Это очень удачный ход, что президент Ирана первый свой официальный заграничный визит совершил на саммит ШОС. Это визит на восток. Таким образом, Иран подает сигнал Западу, что санкции против Ирана могут быть ослаблены развитием дипломатических отношений на восток с помощью восточного вектора. Иран заинтересован, чтобы ослабить накал страстей вокруг ядерной программы страны и чтобы найти партнеров, которые на международной арене помогут ему найти общий язык, чтобы ослабить санкции, чтобы нормализовать ситуацию. Тем более, что на Ближнем Востоке сейчас очень сложная ситуация. Последствия арабской, сирийский конфликт. И Иран заинтересован, чтобы снизить уровень конфликтности.
Политолог Шаразил Бактыгулов отметил, что Шанхайская организация сотрудничества выступает хорошей площадкой для двусторонних встреч и поиска решений проблем.
Это сверка часов. Я просто напомню, что, например, если речь идет о Сирии, то разрешение сирийского конфликта заинтересованы как минимум 3 страны, да, Россия, Китай и Иран, которые непосредственно принимают участие в переговорах по Сирии и так далее. Поэтому, да, для лидеров этих государств это еще раз возможность сверить свои позиции, выработать какие-то соглашения. Да. Ну, понятно, что они не будут во всех своих договоренностях сообщать на весь мир. Да. Мы это увидим позже в каких-то действиях, совместных заявлениях, решениях по сирийской проблеме, например.
В следующем году председательство ШОС переходит к Таджикистану.
Из Бишкека корреспондент «Радио Свобода» Тимур Тактаналиев. О результатах саммита в Бишкеке я беседую со специалистом по центральноазиатской проблематике, обозревателем газеты «Московские новости» Аркадием Дубновым. Внешне все выглядит как такое вполне протокольное себе мероприятие, этот шанхайский саммит. Есть там какие-то подводные камни важные, о которых знают только люди в кулуарах этого совещания, вот, например, как вы?
Ну, действительно, традиционное собрание глав государств ШОС выглядит всегда импозантно, гладко. Весь нынешний саммит все-таки довольно отличается от этого. Ну, во-первых, что касательно нумерологии, это 13-й саммит, который состоялся 13 числа в пятницу в 13-м году. Так что было бы достаточно предпосылок, чтобы этот саммит кончился неудачно. Но, тем не менее, этого не произошло. На мой взгляд, главным содержанием саммита было несколько премьер. Смотрим. Впервые здесь выступал президент Ирана. Роухани, это была его международная премьера. Впервые выступал председатель Китая Си Цзиньпинь, это тоже была премьера, во всяком случае, на саммите ШОС. Здесь прощался с ШОС президент Афганистана Хамид Карзай, которому на будущий год предстоит покинуть свой президентский пост в результате президентских выборов. И очень было важно прислушаться к тому, что говорил китайский лидер, поскольку он завершал свой визит в Евразию, начиная с Петербурга, кончая почти всеми странами региона Центральной Азии, куда он привез совершенно фантастические суммы инвестиций в общей сложности, превышающие 50 миллиардов долларов. И это здесь является, наверное, главным контрапунктом всего мероприятия, поскольку вопрос в основном возникает такой, а что может Россия противопоставить этой экономической экспансии Китая в регион Центральной Азии.
И что же она может противопоставить? Проигрывает Россия в этом соревновании Китаю?
Я отвечаю на этот вопрос по-другому. Россия отбегает прямого столкновения на экономическом поле с Китаем, поскольку явно силы не равны. Россия пытается оперировать другими инструментами, в первую очередь инструментами своего военного присутствия, культурного, гуманитарного присутствия и рынка, который предоставляет Россия огромному количеству торговых мигрантов из Центральной Азии. Это очень значимый фактор, который может быть противопоставлен Москвой китайскому вторжению. Но если говорить о развитии стран Центральной Азии, то, конечно, фактор китайского присутствия, фактор китайских инвестиций, создание инфраструктурных серьезных предприятий или продвижение каких-то коммуникационных путей – чрезвычайно важен для этого региона. Переоценить влияние нового руководства Китая, а оно, как утверждают здесь, не таки Китай, оно гораздо выглядит более стратегически мыслящим, нежели все предыдущие команды китайского руководства. Ну и самое, наверное, last but not least, это влияние сирийской проблемы. Наверное, то, что во главу угла, скажем, президент России Путин в своем выступлении поставил, естественно, успехи российской дипломатии вот на этом сирийском направлении, но могут нам создать предпосылку для того, чтобы распространить вот этот удачный как бы консенсус, который намечается даже в отношениях между Москвой и Вашингтоном, на достижение каких-то договоренностей внутри региона. Здесь, в общем, достаточно мирно прозвучал призыв президента Ирана Роухани к своим партнерам. Он пообещал быстрый прогресс на переговорах по ядерной программе Ирана в случае проявления политической воли. Ну, естественно, он имел в виду партнеров, но, наверное, это надо было воспринимать как обещание и со стороны Тегерана идти по этому пути. То есть, в общем, вот этот сирийский синдром, он здесь может даже сказаться благоприятно, в том числе и на таком подводном столкновении между Москвой и Пекином. Одно из таких потаенных как бы проблем в отношениях между этими двумя странами, возглавляющими ШОС, был вопрос о создании банка развития ШОС. Китайцы уже давно обещают вложить туда порядка 10 миллиардов долларов, на что Россия, естественно, ответить адекватно не может. Нет пока согласия Москвы на эту идею создания банка развития ШОС, о чем говорят все лидеры ШОС, за исключением президента России на этом саммите. Да?
Новый президент Ирана Роухани на вас какое впечатление произвел?
Благоприятно. Мне кажется, Роухани здесь чувствует себя, может быть, еще не вполне комфортно. Ну, во-первых, он выглядел по сравнению с Ахмадинежадом гораздо более респектабельно. Он же все-таки носит духовный сан, он аятолла, поэтому сидел в традиционном, так сказать, обличье иранских аятолл с большим тюрбаном белым, что, в общем, достаточно импозантно смотрелось на общем фоне таких светских лидеров. А известно, что на протяжении всех саммитов ШОС, а я, пожалуй, не пропустил за эти полтора десятилетия ни одного саммита, на протяжении последних 8 лет не было случая, чтобы приехавший президент Ахмадинежад, уже ушедший в отставку, не зажигал здесь атмосферу своими антиизраильскими либо антиамериканскими спичами, да, и это всегда было самое скандальное на всех саммитах. А Роухани, естественно, этого избежал. У него не было ни одной филиппики в адрес сионистского режима. А единственное, что он сказал, это он выступил против всяких международных сил, которые исповедуют старые колониальные способы управления. Вот. Но он даже не называл по имени ни одну страну, ни один режим. Так что эта риторика иранская, она кардинально отличалась от предыдущих саммитов, что, в общем, можно считать продвижением.
Как принимает Киргизстан дорогих гостей? Что значит эта встреча для Бишкека?
Ну, для Бишкека действительно встреча очень играет большое значение, потому что одна из самых бедных стран региона сумела привлечь внимание, ну, в силу как бы порядка по ротации председательства ШОС, она сумела привлечь внимание к себе, в первую очередь, китайского председателя. Он здесь провел 4 ночи, и само по себе присутствие председателя Китая в Бишкеке в течение 4 суток, это уже говорит о как бы признании Киргизии как одного из такого из контрапунктов системы безопасности в регионе. Ну и здесь наверняка никто вслух об этом не говорил, но китайцы сделали достаточно много, пообещали вложить порядка в ближайшие десятилетия по 6 миллиардов долларов. Естественно, они будут рады, когда узнают, что хаб, этот аэропорт Манас, будет работать с участием китайцев. Китайцы станут одними из главных акционеров нового этого транспортного хаба на месте бывшей американской базы в Манасе.
Насколько известно, президент Путин также встречается с киргизским лидером Алмазбеком Атамбаевым. Ему там будет обещана вечная дружба навсегда киргизская?
Ну, просто других вариантов быть не может. Во всяком случае, до 2018 года, когда президент Атамбаев покинет свой пост, а он обещает по Конституции, он не имеет права продолжать руководить страной на втором сроке, я думаю, что эти гарантии будут даны, поскольку и Путин, и Атамбаев будут находиться одновременно до этого времени во главе своих государств.
О шанхайском экономическом и политическом сотрудничестве обозреватель газеты «Московские новости», специалист по центральноазиатской проблематике Аркадий Дубнов. Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы 13 сентября. В понедельник в резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области откроется 10-я конференция дискуссионного клуба «Валдай». В этом году на ней шире, чем обычно, будет представлена оппозиция, хотя Алексей Навальный, которого многие в России считают одним из претендентов на роль единого оппозиционного лидера, на форум приглашен не был. Это и стало главной политической новостью ушедшей пятницы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
За прошедшие с первого заседания Валдайского клуба 9 лет в нем приняли участие сотни политиков, экспертов, религиозных и общественных деятелей со всего мира. Состав участников менялся, неизменным оставалось лишь присутствие на конференции Владимира Путина, даже в годы его премьерства. Зачастую в заседаниях Валдайского клуба принимают участие и представители оппозиции, однако чаще всего оппозиции системной, то есть лидеры зарегистрированных партий и движений. В этот раз российские СМИ подают информацию о составе участников Валдайского клуба чуть ли не как сенсацию. Впервые на форум приглашены несистемные оппозиционеры, которые, опять же, впервые примут участие в завершающей встрече с Путиным. Для участия в юбилейном заседании Валдайского клуба позвали члена Координационного совета оппозиции Ксению Собчак. Впервые на конференцию приедет и изгнанный из Госдумы политик Геннадий Гудков, только что занявший третье место на выборах губернатора Московской области. А вот Алексея Навального, составившего серьезную конкуренцию Сергею Собянину на выборах мэра Москвы, на Валдай не позвали, хотя слухи об этом ходили еще летом, когда гостям рассылались приглашения. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информация о приглашении Навального не соответствует действительности, а пресс-секретарь Навального Анна Ведута подтвердила его слова. Геннадий Гудков предположил в интервью «Радио Свобода», что Алексея Навального, которого Владимир Путин до сих пор ни разу даже не назвал по имени и фамилии в публичных выступлениях, не пригласили на Валдайский клуб из-за опасений резких критических выпадов с его стороны.
Когда приглашали меня, сказали, что главное условие, ты можешь говорить о чем угодно и как угодно, высказывать любую свою точку зрения. Условие одно – не переходить на личные выпады, личные оскорбления. Видимо, почему-то, может быть, у них нет такой уверенности с какими-то другими там оппозиционерами. Я не сразу дал согласие, я узнал, кто будет на мероприятии, кого еще пригласили. Я переговорил с Владимиром Рыжковым, который иногда бывает на таких мероприятиях, в частности, на Валдае он бывал. Принял решение, что коли это трибуна, Владимир Ильич Ленин призывал использовать трибуны даже в Царской Думе.
Именно так, как и было сказано, то есть резко, но не переходя на личности.
В телефонном разговоре мне сказали, что единственное условие твоего выступления – это не переходить на личность с точки зрения каких-то личных выпадов и личных оскорблений. Все остальное ты сам решай, чего ты скажешь. Мы бы предложили тебе, если бы ты осветил тему гражданского вот этого протестного движения, отношение к выборам. Меня это вполне устраивает. У меня есть после 8 сентября обострившиеся отношения к фальсификации выборов, которое произошло в частности в Подмосковье, но и в других регионах России тоже. Поэтому я, как говорится, полон решимости об этом в том числе заявить, в том числе, подчеркиваю.
Дискуссии Валдайского клуба хоть и бывают острыми, но никогда не выходят за рамки дипломатии. Делать резкие заявления и переходить на личности позволяет себе на них разве что сам Путин. Так, в 2010 году он прокомментировал уголовное дело Михаила Ходорковского, заявив, что у того кровь на руках. Это положило начало обсуждению в российском обществе возможного третьего дела против бывшего главы ЮКОСа по обвинению в организации убийств. Отметим, что слова Путина тогда стали известны лишь от участвовавшего в форуме польского журналиста Адама Михника. Это подтверждает распространенное мнение о том, что встречи Валдайского клуба проходят в полуконфиденциальной обстановке и сказанные там слова зачастую не предназначены для широкого обнародования. Среди новых участников нынешнего заседания Валдайского клуба также глава фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман, ставший системным оппозиционером после победы на выборах мэра Екатеринбурга, и депутат Государственной Думы Илья Пономарев. Сопредседателя партии РПР «Парнас» Владимира Рыжкова можно назвать завсегдатаем валдайских встреч с президентом. В интервью «Радио Свободы» Рыжков отказался комментировать ситуацию с отказом Кремля пригласить на Валдай Алексея Навального.
Я полагаю, что вам нужно позвонить в администрацию президента и спросить об этом, а не меня. Я не имею никакого отношения к этому.
При этом Рыжков отметил большое количество других приглашенных представителей оппозиции и подтвердил, что на этот раз Путин впервые после окончания форума встретится со всеми его участниками.
Валдайский клуб всегда для меня был местом, единственным, пожалуй, в России на сегодняшний день, где открыто высказываются противоположные различные точки зрения, а при этом участники как из России, так и из-за рубежа. То есть это просто открытая площадка для выражения различных, в том числе противоположных, противоположных мнений. В чем будет новшество этого года? Это то, что вроде как запланирована общая встреча участников Валдайского клуба с президентом Путиным. Раньше такого никогда не было. Раньше всегда было так, что дискуссия шла сама по себе, а потом Путин приглашал на обед или на ужин только иностранных участников. Россияне никогда в этом не участвовали. В этот раз, похоже, будет общая встреча. Это будет, конечно, интересно.
Надо сказать, что Владимир Путин встречался с оппозиционными политиками и общественными деятелями не только на форумах Валдайского клуба, и отчасти его опасения относительно того, как они будут себя вести, оправданы. Весной 2010 года в Санкт-Петербурге, будучи тогда премьер-министром, он встретился с организаторами и участниками благотворительного литературно-музыкального вечера «Маленький принц». Среди них был рок-музыкант Юрий Шевчук. Свой вопрос Путину он начал с недоумения, мол, ваш пресс-секретарь звонил накануне встречи и просил не задавать острых вопросов. Как так? Премьер осадил Шевчука, неожиданно для всех попросив его представиться. В то, что родившийся в Санкт-Петербурге Путин не знает самого известного в городе рок-музыканта, не поверил никто. Увы, о том, как мог бы сложиться диалог Путина и Алексея Навального на форуме Валдайского клуба, можно только фантазировать. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», пятница, 13 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. На трудовых мигрантов в Сочи начата массовая облава. В Петербурге критикуют законопроект о сохранении и развитии исторического центра города. Космический аппарат «Вояджер» впервые в истории изучения околоземного пространства покинул гелиосферу. Об этом я расскажу вам и программу продолжу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, пятницы, 13 сентября, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
При пожаре в психоневрологическом интернате в Новгородской области погибли 37 человек. Боец ОМОН Роман Пузиков, выступающий в качестве пострадавшего в болотном деле, не опознал обвиняемого Михаила Косенко как участника беспорядка на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. В 16 районных судов Москвы поступило 447 исков Алексея Навального об отмене решений избирательных комиссий по итогам голосования на пост мэра Москвы. КПРФ собрала около 2 миллионов подписей за отставку правительства Дмитрия Медведева. Московский городоначальник Сергей Собянин подписал указ об отставке правительства города. В Екатеринбурге полиция провела обыски в доме главного бухгалтера предприятия «Водоканал». Расследуется дело по факту неправомерного расходования бюджетных средств. Суд в Дели сегодня приговорил к смертной казни через повешение 4 мужчин, совершивших в декабре прошлого года групповое изнасилование молодой женщины, которая позже скончалась. Таковы главные новости уходящего дня, пятницы, 13 сентября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 13 сентября. В Сочи проходит широкомасштабная операция силовых структур по выявлению незаконных мигрантов. В основном это рабочие из-за рубежей России, которые привлекались для строительства олимпийских объектов. По данным властей, на возведение олимпийских сооружений заняты почти 100 тысяч человек. Сейчас, когда строительство в Сочи подходит к концу, в их услугах Россия больше не нуждается. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Андрей Королев.
К ноябрю Сочи должен быть освобожден от рабочих мигрантов. Для этого власти предпринимают самые радикальные меры. Такое признание сделал губернатор Краснодарского края Александр Ткачев.
Совместное патрулирование. Полиция, казаки, миграционная служба, сотрудники ФСБ, сотрудники краевой администрации, которые будут возглавлять эти рабочие группы. Этими рейдовыми бригадами мы будем уже проходить по улицам, зачищать, стучаться в каждую дверь, каждое общественное учреждение. Никому пощады, спуск не должно быть.
С 10 сентября в Сочи предпринимается беспрецедентный по своим масштабам зачистки городских кварталов от рабочих из республик Средней Азии, Закавказья, Украины, Белоруссии и Сербии. Город разделен на сектора, в которых действуют так называемые мобильные группы. Они устраивают облавы в многоквартирных и частных домах, торговых точках, подвалах и даже городских парках.
Проверка миграционного контроля. Нужны ваши сотрудники, иностранцы. Работают ли у вас?
Ну, там чеченцы с той стороны.
Но работают. Это не иностранцы, это граждане России. Граждане иных государств, ближнего зарубежья, Узбекистан.
Нет, сегодня их нет.
Не стесняя себя в средствах и не обращая внимания на протесты сочинцев и гостей города, полицейские действуют так жестко, как позволяет им власть. Старший следователь Следственного комитета Сочи Александр Кучма утверждает, что, оставляя строительные объекты, нелегалы вливаются в криминальную среду.
Проявлять такую категорию категорию, принимать действенные меры по их депортации, оформлению через суд и выдворению за пределы города Сочи. Поставлена задача встретиться с руководителями тех предприятий, учреждений, где работают иностранные граждане, с тем, чтобы они своевременно и регистрировали, и контролировали сроки пребывания иностранных граждан, контролировали их убытие своевременно.
Губернатор Александр Ткачев говорит, что церемониться ни с кем не будут, ведь нелегалы скрываются на стройках в отдаленных населенных пунктах, живут по 50 человек в одной квартире и даже заключают фиктивные браки. Делают все, чтобы любой ценой остаться на Кубани. Но большинство людей уезжать либо некуда, либо не на что. Рабочий из Узбекистана Умит Алимов уже месяц обивает пороги различных инстанций, чтобы добиться выплаты жалования, которое он не получал с мая этого года. Общежитие для волонтеров сдано на отлично еще 1 августа, но денег как не было, так и нет.
Вот когда к концам работы закончили, нас просто на улицу выгнали.
А работы на объекте вы уже завершили, да?
Да, мы закончили.
И после этого вы потребовали свою
Мы вот зарплату? Они сказали, как заканчиваете, как мы сдаем, уже объект сдан, уже мне не нужен, потому что деньги им уже остаются. Они уже как-то хотят, да, на объем не хотят отдавать. Что, аванс отдали? Говорят, вот этот, как считаете, зарплату. И уходите спокойно.
Строительные компании, пользуясь приказом Ткачева, не спешат рассчитываться с сотнями рабочих. Заключая фиктивные контракты через фирмы однодневки, изымая у людей паспорта, работодатели страхуют себя от необходимости расплачиваться по многомесячным долгам, говорит координатор сочинского офиса сети миграции и права правозащитного центра «Мемориал» Семен Симонов.
Рабочие, когда приходят на олимпийские объекты, отдают свои документы, свои паспорта и миграционные карты работодателям для того, чтобы те оформили их на работу. Но получается так, что они держат эти документы несколько недель, бывает, что даже несколько месяцев, и возвращают без какого-либо оформления. Нелегалами их делают работодатели. На олимпийских объектах вот до 1 июня этого года была такая зона беззакония. Там никогда не проводились проверки, которые бы выявляли все эти нарушения. Сейчас получается так, что все рабочие, ну, может, не все, но большинство, абсолютное большинство, могут быть выдворены без зарплаты. Долги там различные. Есть долги несколько тысяч, а есть долги несколько миллионов перед большими бригадами. Сейчас очень острая ситуация на строительстве жилья для волонтеров и сил безопасности. Под вот эти рейды попадут все эти люди. Видимо, кто-то был заинтересован в том, чтобы они были в таком положении, чтобы использовать их рабский труд.
В поселке Варданы Лазаревского района Сочи губернатор Ткачев открыл спецприемник для незаконных мигрантов. Здесь людей, как выражаются его сотрудники, будут передерживать до выяснения личности, а затем депортировать на родину. Сам приемник организован на базе бывшего пансионата и пока является собой образец комфорта для учреждений подобного рода, говорит сотрудница местной столовой Людмила Тлив.
Мясо, рыба, овощи, кисломолочные продукты, завтраки, обеды и ужины.
Губернатор Ткачев тоже остался доволен состоянием учреждения, назвав его детским садом для нелегалов.
Комфортно будет? Для...
Я думаю, что да.
Наших мигрантов незаконных?
Да.
Потому что мы, как обещали на совбезе, мы будем исполнять все пункты закона. Естественно, создали эту базу, перемещение, здесь временное содержание, потом билет в зубы или самолет, или другой транспорт, и к себе на родину. Естественно, выдворение, что мы на 5-10 лет больше без права допуска в Россию, естественно, в гражданский край.
Правозащитник Семен Симонов оптимизма губернатора Ткачева не разделяет.
В этом спецприемнике будут размещать большее количество людей, чем то, на которое он рассчитан. Там предполагается размещать еще в палатках. Как в палатках в такое осенне-зимнее время можно размещать людей, я не представляю. То есть это будет какое-то просто издевательство над людьми.
К этому четвергу в спецприемник были помещены 10 мигрантов из Узбекистана и Таджикистана. Пообщаться с ними нет никакой возможности. Здание обнесено высоким металлическим забором. Охранники утверждают, что контроль за режимом осуществляют сотрудники полиции и даже ФСБ. Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы 13 сентября. На суд Совета по культурному наследию вынесен законопроект о сохранении и развитии исторического центра Петербурга, который вызвал резкое неприятие большинства экспертов. Они считают, что законопроект развяжет руки строителям, давно мечтающим сносить здание в центре города, не оглядываясь на охранное законодательство. Об этой теме корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Программа сохранения и развития исторического центра Петербурга появилась не сегодня. Администрация города утвердила ее еще в конце прошлого года. Уже тогда эксперты возмутились тем, что одним из ее пунктов является изменение федерального законодательства таким образом, чтобы можно было беспрепятственно выселять собственников жилья из их квартир в некий маневренный фонд. Хотя выселять людей предполагается на время капитального ремонта, но механизмы их возвращения в обновленные квартиры не предусмотрено. Подозрение вызвало и то, что дома для временного переселения жителей строятся в 8 кварталах, только 3 из которых расположены в центре и являются настоящим маневренным фондом. Для остальных отведены окраины, причем квартир для маневренного фонда планируют построить в несколько раз больше, чем нужно для переселения людей на время капремонта. И вот теперь появился законопроект о сохранении и развитии исторического центра Петербурга, который как раз и предполагает изменения в федеральном законодательстве, позволяющие насильно выселять людей из их квартир, а в итоге фактически сменить нынешнее население центра города на другое, более богатое, говорит депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
Это попытка зачистить центр от жителей. Это продолжение пути, начатого в прошлом году, когда, собственно, было заявлено, что территория центра якобы неэффективно используется. Вот сперва была принята программа по якобы сохранению 2 кварталов исторического центра. Потом было организовано обследование, которое только что выиграло конкурс никому неизвестная контора. И одновременно с этим разработан Смолин проект федерального закона, который, как они говорили, нужен для успешного сохранения исторического центра города. Так вот этот проект, это проект закона по принудительному изъятию собственности у граждан, живущих в центре города, в виде их жилья. Только для решения этой задачи он и предназначен.
Борис Вишневский считает, что один раз операцию по зачистке пространства от жителей уже проделали в Сочи и теперь хотят распространить опыт на Петербург.
На сегодня принудительно выселить можно только нанимателя жилья. А принудительно выселить собственника можно только, если дом является аварийным. Вот смысл закона в том, что можно выселять и не только из аварийных домов, а из тех, которых власть попытается признать якобы нуждающимся в капремонте или реконструкции с выселением жителей. А спорить этот вывод жители не смогут.
Речи других экспертов на Совете по культурному наследию по поводу законопроекта высказался зав. Отделом архитектурной археологии Эрмитажа Олег Ионисян.
Это закон связан с сохранением культурного наследия в городе. На самом деле речь идет о его полной переделке, что полностью противоречит самому духу сохранения. Абсолютно не разработана проблема, связанная с изучением, с реставрацией. А эти здания можно только реставрировать. Весь центр Петербурга у нас – это памятник, который находится, к тому же, под охраной ЮНЕСКО. Но здесь есть еще и другая составляющая, самая тяжелая. Господин Котов, председатель комитета по экономическому развитию Петербурга, между прочим, признался, что, разрабатывая вот это вот задание, они упустили блок социальных задач. Ничего себе! С него надо было вообще начинать. Это не мертвая территория, это не пустой город, а это территория с домами, в которых живут люди. Их будут оттуда практически выселять. На самом деле это зачистка. Это смена полностью не только архитектурного, но и социального лица города.
В представленном документе очень часто всерьез говорится о том, что сохранять дома в историческом центре предполагается путем их сноса, возмущается член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильченко.
Исторической части ни о каком сносе речи быть не может. А между тем, понятно, что ему уделяется достаточно большое внимание. Мы запишем, безусловно, рекомендацию о том, чтобы главным комитетом был вовсе не комитет по строительству, который весьма далек от специфических задач сохранения исторического центра, комитет по экономике и КГОП, комитет по охране памятников и комитет по градостроительству и архитектуре. Мне кажется, что этот закон вообще не нужен, и достаточно тех законов, 73-й и жилищный кодекс, ими руководствоваться при решении всех проблем, которые здесь будут возникать. Иначе мы получим очень сомнительные результаты с точки зрения сохранения и, бесспорно, социальное напряжение.
10 октября скандальная законодательная инициатива будет обсуждаться на новом градостроительном совете под председательством губернатора, где эксперты собираются высказать свое резко отрицательное осуждение о законопроекте. Депутат Борис Вишневский подготовил свой альтернативный законопроект, направленный на сохранение не только самого центра города, но и его жителей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Подводим итоги дня пятницы 13 сентября. Минувшей ночью американское аэрокосмическое агентство НАСА объявило, что запущенный в 1977 году космический аппарат «Вояджер-1» вошел в межзвездное пространство, став первым рукотворным объектом, покинувшим гелиосферу. Сообщение о том, что «Вояджер» близок к преодолению этой условной границы, окружающей все тела Солнечной системы, регулярно поступали в течение последнего года. Но именно теперь НАСА окончательно подтвердило эту информацию. Астроном Сергей Попов объяснил научному обозревателю «Радио Свободы» Сергею Добрынину, что это событие имеет большое научное значение, но совершенно не является сенсацией.
Уже в прошлом марте мы писали о том, что появились данные, что еще прошлым летом Voyager покинул какую-то часть Солнечной системы, какую-то часть гелиосферы. Что произошло сейчас?
Ну, собственно, во-первых, нужно напомнить, что действительно речь идет о покидании гелиосферы, а вовсе не о покидании Солнечной системы, хотя очень многие СМИ совершенно неправильно продолжают писать «Вояджер покинул пределы Солнечной системы». Это, конечно, не так. Солнечная система заканчивается там, где влияние гравитационного поля близких звезд становится доминирующим над солнечным гравитационным влиянием. И, соответственно, это расстояние сравнимо с расстояниями до звезд. Один световой год, грубо говоря, получится до границы Солнечной системы. До этого места «Вояджер» лететь и лететь. Речь идет о вылете в межзвездное пространство. Космос — это не пустота. Пространство между звездами заполнено межзвездной средой с некими определенными свойствами, а вот пространство вблизи звезд определяется потоком вещества, который дует от самой звезды. Вот у Солнца есть такая гелиосфера. И где-то есть граница. Та среда, которая летит от Солнца, среда внутри гелиосферы, межпланетная среда, если угодно, сталкивается с межзвездной средой, и вот есть некая граница. Она, конечно, не жесткая, это очень важно. То есть некая переходная зона. И вот действительно уже многие месяцы Voyager 1 летит по этой переходной зоне. В основном, на основании чего люди делают вывод о том, в каком месте он находится, работают счетчики частиц. Межзвездная среда заполнена галактическими космическими лучами, у них достаточно высокая энергия. Гелиосфера заполнена в основном частицами, которые летят от Солнца. У них меньше энергии. Так вот, в течение последних месяцев счетчики частиц на аппарате Voyager показывают, что падает, иногда очень резко падает, количество частиц с низкими энергиями, солнечных частиц, и возрастает количество частиц с высокими энергиями, галактических. И как только такая информация публикуется, возникает вот эта вот волна заявление, объявление в средствах массовой информации, что Voyager покинул пределы Солнечной системы, в кавычках. Последнее такое сильное заявление было сделано в августе прошлого года, которое, на мой взгляд, многих убедило. Но вот по какой-то причине специалисты НАСА сейчас выпустили еще набор данных, которые они комментируют как окончательное подтверждение того, что Voyager вылетел за пределы гелиосферы. Так что, по большому счету, я бы сказал, что подтверждены августовские результаты. Какой-то большой сенсации в этом нет. Безусловно, это очень важно для людей, которые работают в этой теме. У них есть теперь более надежные данные. Они строят модели гелиосферы, модели ближнего солнечного окружения, межзвездной среды и так далее. Для них это такая локальная новость. А так, по большому счету, в общем, происходит то, что и должно происходить. Это немножко похоже, как если бы гидрометцентр заявлял, наступила осень. Вот в августе резко кончилась теплая погода, пошли дожди. В принципе, было ясно. Можно там потихоньку начать сматываться с дачи, что-то там вывозить, перевозить. А потом вот опять потеплело, потом опять дожди. Но это не значит, что гидрометцентр должен раз в несколько недель выступать со все более четкими заявлениями, что наступила осень. В общем, все и так знают, что она потихоньку наступает.
Видимо, действительно, смысл все эти новости скорее символические, но что дает человечеству тот факт, что созданный им объект покинул пределы гелиосферы?
В принципе, изучение гелиосферы, изучение ближнего солнечного окружения — это сама по себе интересная научная задача. Здесь получаются новые данные, то есть впервые у нас прямо вот детектор частиц сидит в межзвездной среде и считает там плотность космических лучей. Это, конечно, очень здорово. Форма границы гелиосферы, ее положение оказалось немножко не таким, каким люди его считали до того, как аппарат добрался до границ. Научные результаты существенные для данной конкретной области. Аппараты давали, дают, ну и будем надеяться, какое-то время еще будут давать. Ну и опять-таки, наверное, это важно для людей, которые занимаются космической техникой, не только с символической точки зрения, поскольку аппарат, конечно, функционирует фантастически долго, это уникальный опыт. Аппарат там 77-го года летит и работает. Все гораздо больше, конечно, всех мыслимых эксплуатационных сроков. Поэтому, наверное, это не только внушает надежду на то, что другие аппараты тоже могут работать так долго на таких расстояниях, но и, может быть, дает инженерам какой-то специальный опыт по работе с такими устройствами.
Те приборы, которые установлены на Voyager, они, очевидно, достаточно сильно устарели. Но все-таки та информация, которую они нам по-прежнему дают, больше, чем то, что мы можем получить, используя современные приборы с Земли.
Да, безусловно. То есть вот представьте, что, условно говоря, есть какой-нибудь простой прибор, градусник. Вы можете его засунуть в атмосферу какой-нибудь экзопланеты, которая крутится вокруг другой звезды. Прибор вообще, бог знает, сколько ему веков, а он даст вам совершенно уникальную информацию, потому что он помещен в совершенно новые условия. Так и здесь. Счетчики частиц, в общем, это счетчики частиц, они 100 лет назад придуманы, но очень важно поместить этот прибор в интересное место. И именно это Voyager и делает.
О работе космического аппарата Voyager в беседе с научным обозревателем «Радио Свободы» Сергеем Добрыниным, астроном Сергей Попов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Украинская печать приветствует подписание последнего из серии крупных контрактов с компанией Shell о разработке залежей сланцевого газа. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Нидерландско-британская нефтегазовая компания планирует инвестировать в украинскую экономику до 10 миллиардов долларов. На первом этапе Royal Dutch Shell намерена вложить в геологическую разведку сланцевого газа на Юзовском месторождении на востоке страны 500 миллиона долларов. Первый сланцевый газ может быть получен в конце будущего года. По словам главы альянса «Новая энергия Украины» Валерия Боровика, соглашение с Shell позволит государству существенно снизить энергозависимость от России.
Такие соглашения дают возможность отказаться от монопольного положения «Газпрома». Идет планомерная работа для того, чтобы диверсифицировать вот возможность получения энергоносителей. И в этом контексте вот это подписание – это тоже важный фактор для того, чтобы усиливалась энергетическая безопасность страны, потому что зависимость более 60% от одного источника – это уже является проблемой для национальной и энергетической безопасности любой страны.
Украина обладает третьими по величине запасами сланцевого газа в Европе после Франции и Польши. Вслед за Shell и Chevron инвестировать в украинский энергетический сектор могут начать и другие западные компании, отмечают Вести. Соглашение с Shell было подписано в ходе визита в Нидерланды премьер-министра Украины Николая Азарова, где он заявил, что в условиях, когда Москва отказывается пересматривать кабальный газовый контракт, Киеву не остается другого выхода, кроме как искать партнеров по диверсификации поставок. Наши долгосрочные отношения оказались под угрозой. Этот контракт ежедневно отдаляет Украину от России, констатировал в Гааге Николай Азаров. Как пишет «Коммерсант Украина» в материале «Декларация энергетической независимости», правительство считает необходимым как можно быстрее модернизировать производство в нефтехимической отрасли, нарастить собственный выпуск углеводородного сырья и заключить долгосрочные соглашения по поставкам с ведущими импортерами нефти и газа. Говоря о мерах по обеспечению энергетической независимости Украины, в Кабинете министров заверили в успешности реверсных поставок газа из Европы. Как утверждают экономисты, экономические известия, немецкая компания РВЕ поможет «Нафтогазу Украины» обойти договоренности с «Газпромом». Издание цитирует украинского министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. По его словам, подписанный накануне контракт с РВЕ об эксплуатации подземных газохранилищ позволит Украине в реальном режиме осуществлять диверсификацию поставок газа. Подробности договоренности не разглашаются. Ставицкий лишь сообщил, что формула ценообразования по контракту с РВЕ гораздо выгоднее ценовых параметров, которые заложены в соглашении между украинским госхолдингом и российским «Газпромом». О главных интригах этого документа рассуждает эксперт по газовым вопросам Валентин Землянский.
Будет ли это газ, который реверсом закачивается в Украину на подземное хранилище, либо это будут так называемые своповые операции с «Газпромовским» газом. Я не исключаю варианта трехсторонней договоренности относительно своповых операций, когда компания РВЕ будет закупать газ у «Газпрома» и хранить его в украинских подземных газовых хранилищах. Вопрос в том, нужно увидеть текст документа. Без текста документа сказать, как это будет происходить на самом деле, достаточно сложно. Нет понимания по свободным мощностям, по которым реверсом газ поступает из Европы, то есть какое количество, какой объем этого газа, скажем, планирует РВЕ хранить в украинских ПХГ.
В «Газпроме» полагают, что серьезные европейские компании не будут участвовать в сомнительных сделках по реверсным поставкам газа на Украину. Тем не менее, Киев, как пишут экономические известия, продолжает переговоры о расширении реверсных поставок помимо Германии, также с Венгрией, Словакией, Польшей и Румынией. Ожидается, что до 1 ноября в украинских подземных хранилищах будет накоплено около 18 миллиардов кубометров газа. Сейчас топливо на 4 миллиарда кубометров меньше, но этого, как заверяют в правительстве, достаточно для того, чтобы без проблем провести отопительный сезон. Интернет-издание InPress.ua, анализируя украинско-российские отношения, подчеркивает, что развязав в августе торговую войну, Москва не только подтолкнула Украину к Европе, но и помогла президенту Виктору Януковичу в имиджевом плане. Теперь никто не сможет назвать главу государства ставленником Кремля. Сам же Янукович отобрал у оппозиции европейскую тематику. Сейчас уже почти ни у кого нет сомнений, что в конце ноября Украина подпишет соглашение об ассоциации с Евросоюзом, против чего выступает Россия, отмечает InPress.ua. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Праге появился памятник жертвам транспортных аварий. 14-метровая скульптура работы чешского художника Криштофа Кинтере установлена на месте, где 7 лет назад погиб гражданский активист и велосипедист Ян Боухал, выступавший за появление в городе развитой сети велосипедных дорожек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Ян Боухал, погибший на оживленном пражском перекрестке около набережной Волтавы, был заядлым велосипедистом. Он верил, что по городу можно быстрее и проще перемещаться пешком, на велосипеде и в общественном транспорте, а не на автомобиле. Поэтому, как член небольшой общественной организации «Оживление», координировал инициативную группу «Автомат», которая в сотрудничестве с городскими властями разрабатывала план увеличения количества пеших и велосипедных зон в Праге. Однако ему так и не удалось добиться того, чтобы хотя бы в центральных районах на шоссе появились выделенные полосы для тех, кто предпочитает два колеса четырем. И 7 лет назад он погиб под колесами автомобиля. Теперь на месте его смерти стоит 14-метровый фонарь, к которому прикреплен спортивный велосипед, едущий в небо. Фонарь необычный. Вместо одной лампы – четыре, освещающие место трагедии со всех сторон. А при порыве сильного ветра конструкция начинает вертеться. Эта скульптура будет напоминать не только о смерти Яна Боухала, но и других велосипедистов, погибших под колесами автомобиля. Инициатива Боухала живет до сих пор. Перекресток, на котором он погиб, недавно был переделан так, чтобы его без последствий для здоровья и жизни могли проезжать велосипедисты. Теперь, когда в Праге начинается перестройка тротуаров и проезжих частей, стараются предусмотреть и велосипедную дорожку.
Корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер. Автор скульптуры «Bike to Heaven» Криштоф Кинтера надеется, что его работа заставит задуматься о способах безопасного передвижения в городском пространстве.
Шесть лет назад был объявлен конкурс на памятник в месте гибели Яна Боухала. 16 художников подали заявки, и в их числе было мое предложение. Конкурс выиграл художник Давид Черный. Его проект был очень натуралистичным. Он предлагал сделать из бронзы силуэт человека, по которому бы проезжали автомобили. По нескольким причинам реализовать эту идею не получилось, и было решено временно на этом месте не устанавливать памятник. Но недавно ко мне обратились представители инициативной группы «Автомат». Им понравилось мое решение, и они они предложили финансировать этот памятник. Когда я работал над эскизом, меня вдохновили так называемые «ghost bikes» — велосипеды-призраки. Это импровизированные памятники, которые появляются на местах аварий, в которых погибли велосипедисты. Велосипеды погибших устанавливают на месте столкновения, предварительно выкрасив в белый цвет. Так делают по всему миру. Мне хотелось, с одной стороны, развить эту идею и добавить в нее великолепие и даже немного неземного присутствия. А с другой стороны, я стремился, чтобы всем было ясно, о чем идет речь. Надеюсь, что моя идея велосипеда, едущего в небо, читаема. Но у меня была и другая задача, чтобы этот памятник не стоил слишком дорого, поскольку его финансировало общественное движение. Так, собственно, я и размышлял при подготовке проекта. Еще я исходил из того, что фонарь на этом месте стоял и до трагической гибели. Он не мой свидетель случившегося. Поскольку он там уже был, то мне казалось, что неплохо было бы поиграть с этой привычной городской вертикальной конструкцией. И я к этому столбу просто прикрепил велосипед. Мне все говорят, что по форме этот фонарь напоминает другой мой памятник под Нусельским мостом, откуда часто сбрасывались самоубийцы. Я перевернул лампу фонаря вверх к звездам, так что свет освещает мост, а не пространство под ним. Но у этого есть простое объяснение. Оба эти памятника я придумал в одно и то же время. Это было время, когда я много работал как раз с фонарями и городскими вертикалями. Они появлялись и в моих небольших скульптурах. По стечению обстоятельств оказалось, что оба памятника напоминают о смерти.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 13 сентября работала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер, был чешский художник Криштоф Кинтера. В Праге появился памятник жертвам транспортных аварий. Вот так обстояли дела в пятницу 13 сентября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго и хороших выходных.